Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы в ответе за тех, кого приручили. Известная цитата из повести «Антуан де Сент-Экзюпери» набила оскомину, это я прекрасно понимаю, но, несмотря на это, она по-прежнему актуальна. По крайней мере, так считает моя сегодняшняя гостья, ветеринарный врач Елена Сергеевна Кайнова. Здравствуйте, Елена Сергеевна.
Здравствуйте.
Вот когда домашнее животное заболевает или с ним приключается какое-то несчастье, вот в этом кто виноват? Человек, само животное или стечение обстоятельств?
Все случаи имеют место быть.
Ну, тогда давайте с каждым из них разбираться. Если мы говорим о человеке, вот что должен знать и какие правила должен выполнять человек, чтобы его животное было здорово? Ну, если... Давайте так, потому что, ну вот, опять же, домашних животных много, и я бы сегодня больше хотел поговорить о кошках.
Хорошо. Ну, начнем с того, как мы принесли домой котенка. Я не буду говорить про то, где мы взяли котенка, у кого мы взяли котенка, подобрали ли с улицы или еще что-то. А вот мы принесли домой котенка. Что мы о нем знаем? Есть у него ветпаспорт, прививки, какой у него возраст, что он кушает. Если мы этого всего не знаем, соответственно, желательно котенка домой нести через прием ветврача для того, чтобы сдать ему какие-то инфекции и получить краткую консультацию по содержанию домашнего животного. Если мы, допустим, его купили, и у нас есть паспорт на руках, рекомендации по кормлению, пробники корма, наполнитель, мы приносим домой животное, в первую очередь мы обустраиваем ему безопасную среду для знакомства с квартирой. То есть это отдельная небольшая комната, где неоткуда упасть, где некуда залезть и застрять, с закрытыми окнами.
В общем, нужно подготовиться.
Да.
Хорошо. Почему я, кстати говоря, вот хотел бы сегодня сконцентрировать внимание наших слушателей на кошках, потому что, ну, вот когда мы говорим о собаках, то все-таки человек, который взял щенка, он выходит на улицу, он общается с такими же собачниками, как и он сам, и все-таки собаки, на мой взгляд, здесь подразумевают, ну, большую ответственность. А вот с кошками не всегда такое бывает, и человек зачастую думает, ну, возьму котенка, он сам по себе будет жить, все у него будет хорошо. Вы сталкиваетесь вот тоже, наверное, с такими же суждениями?
К сожалению, каждый день и не по одному разу.
И что вы говорите на это людям?
Ну, обычно моя стандартная фраза «А чем мы ждали?» Ну, как правило, потому что люди видят первые симптомы заболевания у животного, либо какого-то недомогания, и начинают просто ждать, когда это либо само пройдет, либо перерастет ту форму, которую уже надо, ну, реанимировать, скажем так. И, как правило...
Без врачебного вмешательства уже никак.
Да, как правило, да.
Хорошо. Вот, ну, о человеке мы поговорили, хотя бы затронули эту тему. Здесь нужно подготовиться, здесь нужно обладать определенным запасом знаний. А если мы говорим о животных, вот бывают то, что называется, такие вот болявые?
К сожалению, да. Некоторые животные просто все на себя собирают, невезучие абсолютно. Ну, это может быть и породная особенность, это может быть и специфическая особенность самого животного. Либо, допустим, обусловлено как раз неправильным уходом за ним, хозяином, с детства. Потому что есть определенные заболевания, которые могут быть вызваны неправильным кормлением и содержанием, и уже в более взрослом возрасте, к сожалению, они очень фатально сказываются на здоровье животного.
Если вот давайте разбирать все по порядку, вы начали с вопросов породы. А я подкорректирую даже вот, ну, давайте возьмем изначально беспородное животное, поскольку большинство наших слушателей, да и вообще владельцев кошек в нашей стране являются счастливыми обладателями беспородных кошек. Вот как определить, вот склонно, вот мое конкретно животное, происхождение которого я не знаю, к каким-то заболеваниям, и как это сделать?
Ну, в первую очередь, когда мы приносим животное домой, да, мы сдаем ему анализы. Ну, допустим, мы взяли животное с улицы, мы не знаем, что с ним. Мы принесли в ветклинику, сдали анализы, получили, допустим, набор анализов, где там все чисто или есть какие-то отклонения. Дальше уже консультация от врача на тему того, как это лечить. Как правило, то, что мы можем увидеть в детстве у котенка до 6-месячного возраста, да, все эти инфекции, которые мы видим, если оно явно не несет клинических признаков болезни, то есть животное выглядит здоровым, но по анализам есть отклонения, да, то, как правило, просто достаточно привить животное 2 раза с интервалом и подождать до там, 6-7 месяцев, пересдать анализы. Если мы видим, что животное болеет, соответственно, оно едет в ветклинику и там уже лечится. Да? Либо, там, если хозяева могут выполнять какие-то назначения, оно лечится на дому с амбулаторным приемом. А так, в целом, если вот мы принесли домой животное, оно у нас прожило там до года, можно банально сделать ТО, да, то есть прийти в ветклинику, а можете мне посмотреть животному УЗИ, эхо сердца, допустим, ну, там, рентген или просто осмотр, потому что...
И вы считаете, что это нужно обязательно делать?
Ну, я считаю, что это обязательно нужно делать для того, чтобы понимать, что нам ждать от животного? Потому что болезни сердца, как правило, генетические, и они проявляются после года. И предположенность мы можем выявить уже на первом УЗИ.
Хорошо. Вот если мы говорим о породах, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы приклеивали какие-то ярлыки, но каким породам вы бы порекомендовали относиться более внимательно с точки зрения подбора пород, подбора котят, с точки зрения именно здоровья?
Я, наверное, породу говорить не буду, но я скажу...
Я почему-то есть... так и думал,
что не будете вы делать антирекламы.
Восточная группа пород, к которым относятся ориенталы, бенгалы, абиссины, вот там есть определенные особенности, которые... могут влиять на их здоровье, самочувствие, и они относятся именно вот к тем, которым не, с которыми, к тем особенностям, с которыми хозяевам не очень комфортно будет уживаться вместе.
Так, я правильно понимаю, что вы говорите, предположим, о мочекаменной болезни?
Нет.
Тогда расшифровывайте.
Восточная группа пород, есть определенная чувствительность к трихомониазу.
Это что за зверь такой?
Вот, это нормофлора для кошки, кишечная нормофлора для кошки. То есть кошка, в принципе, если высеять у нее трихомонаду из кишечника, она с ней живет и никак не показывает. То есть она, это для нее нормальная флора. Но именно эта группа пород при определенных обстоятельствах, в том числе неправильном кормлении, этим трихомониазом начинает болеть. И это хроническая непрекращающаяся диарея, такая зловонная, поэтому хозяину будет очень некомфортно, мне часто очень приходит.
То есть он сразу поймет, да, что что-то не так?
Да. По запаху.
Дорогие друзья, почему я сказал по поводу мочекаменной болезни? Ну, потому что у достаточно многих, я даже не говорю про пород, вообще у многих кошек есть такая проблема, поскольку эти животные именно как одомашненная форма появились в засушливых районах нашей планеты, там, где с водой было, в общем, не очень хорошо. И, в принципе, кошки научились, конечно же, обходиться с малым количеством жидкости, но при этом у них вот начал кошачий рот преследовать, начала преследовать такая напасть, как мочекаменная болезнь. И она, вот то, что называется, встречается сплошь и рядом. Я понимаю, что это генетическое, что это наследственное, я понимаю, что у большинства кошек это есть, но все-таки как-то можно вообще от этой заразы, ну, не заразы, конечно, напасть и застраховаться?
Ну, смотрите, мочекаменная болезнь – это такое сборное название, да, всех там проблем с мочеполовым трактом, да, у животных, начиная от почек, заканчивая,
самой выделительной,
да, выделительной системой. Почему так бывает? Кошка очень мало пьет по природе, по своей, и, как правило, она компенсирует недостаток влаги из-за источников питья, она компенсирует тем, что у нее естественный рацион, кошка облигательный хищник, это мясо. Соответственно, мясо содержит 80% влаги, она получает дополнительную влагу из-за своей еды. И при условии того, что сейчас у нас принято животных кормить сухими кормами, не все кошки при недостатки влаги в организме за счет кормов могут пить, ну, то есть начинают пить. Кошка, в принципе, малопьющее животное. Вот. И в этом случае необходимо, во-первых, регулярно сдавать анализ мочи у животного и как-то увеличивать привлекательность источника водопоя у кошки. В первую очередь, это кошка по природе своей не пьет воду рядом с тем местом, где она ест. Почему? Потому что труп хищника, труп травоядного, который она добыла, как правило, лежит несколько дней, она приходит несколько дней, его доедает. И если он лежит у водопоя, соответственно, вода в этом месте будет отравлена бактериями, и кошка не будет пить эту воду. Поэтому миску с едой, миску с водой надо разносить в разные части квартиры. Это раз. Во-вторых,
и кошка... по этой же причине, я так понимаю, не нужно ставить миску с водой рядом с туалетом.
Да, по той же самой причине. Кошка очень чистоплотное животное. Во-вторых, скажем так, кошки очень любят всякие заманухи. Фонтанчики. Если кошка, в принципе, мало пьет, то есть фонтанчик, независимо от источника питья, можно как-то вкуснять воду, да, то есть это, как правило, там, слитой водой из-под мяса, когда вот мясо где-то замачивается, либо немножечко бульона из-под креветок, все, что увеличивает запаховую привлекательность для кошек. Не чисто.
Но
вот,
опять же, нужно менять ее достаточно.
Да, естественно,
часто.
То есть это каждый водопой, это когда хозяин дома, да. Поэтому просто как-то пытаться с детства, если видите, что кошка, несмотря ни на что, очень мало пьет, достаточно кошку либо перевести на мясной рацион, либо влажные корма, все-таки увеличить их долю в рационе.
То есть, в принципе, но даже если все равно влажные корма есть, обязательно должна быть вода всегда в доступе.
Конечно.
Если мы говорим о кормлении, потому что, ну, извечный спор, чем кормить, либо промышленными кормами, либо натуральным питанием, вот вы что посоветуете здесь? Понятно, что очень удобно взять сухой корм, насыпать, либо открыть пакетик, который на один раз, и вот положить. Но вот... Если мы говорим все-таки о здоровье.
Ну, если мы говорим о здоровье, то все-таки кошка, в отличие от собаки, именно облигатный хищник, она не всеядная, она именно питается мясом. Поэтому на мясо костно-натуральном рационе, рассчитанном правильно диетологом, кошка будет намного здоровее, чем на сухом или влажном корме. Но в силу того, что люди заводят животное, ну, не для того, чтобы жить ради животного, а для того, чтобы как бы скрасить немножечко свое одиночество, то... Если животное нормально себя чувствует на кормах, на промышленных, у него нет никаких отклонений по здоровью, по мочеиспусканию, по стулу, по жажде, по рвоте, то, соответственно, кошку можно на хорошем рационе, на качественных кормах держать. И плюс, помимо этого всего, есть кошки, которые несколько поколений питались именно сухими искусственными рационами, и такое животное сложно перевести на натуральный корм, потому что немножечко некорректно работает уже поджелудочная, линейная, как бы некорректно работает поджелудочная, то есть выработка ферментов снижена.
Уже привыкло животное именно к такому рациону, и самое главное, что эту привычку она передает по наследству.
Ну, да, скажем так.
Вот вы несколько раз, когда говорили о питании, говорили слово «мясо», 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 «мясо». А я знаю, что очень многие владельцы своих усатых-полосатых кормят рыбой. Это правильно, неправильно?
Вот прям рыбой кормить нежелательно, потому что в рыбе содержится много фосфора. Для кошек фосфор достаточно губительный в больших объемах. Рыбу можно добавлять в рационы, можно добавлять в рационы креветки, морепродукты, но в умеренных границах. Это 1-2 раза в неделю понемногу к основному рациону.
Просто, знаете, я здесь недавно был в большом супермаркете и покупаю рыбу, впереди меня стоит старушка, и покупает несколько килограмм потасу. Такие маленькие рыбешки. Она говорит, а у меня ничего кошки другого не едят. Вот если кошка ничего другого не ест, а нужно как-то ее перевести на какой-то другой корм. Вот с собаками, мне кажется, в этом плане чуть полегче. А вот что вы посоветуете с котами, все-таки с кошками, с котами? Все-таки животные более своенравные.
Ну, помимо того, что они более своенравны, они более чувствительные.
Кошки... Ну, скажем так, независимые. Я вот слово «своенравный» – это вот что-то я так очеловечил.
Да. Кошка более чувствительна в плане пищеварения, ей ни в коем случае нельзя голодать больше суток. потому что у кошки моментально запускается процесс гликоневрогенеза и начинается лепидоз печени. И кошка начинает, то есть, если у нее сутки голода происходит...
Сергей, переведите, пожалуйста.
Печеночная ткань, гепатоциты, начинают перерождаться в жировую ткань. То есть она начинает запасать активное большое количество жира, и начинается жировое перерождение печени. А процесс достаточно быстро вызван голодом. Голодом. Кошки ни в коем
случае... к чему это может привести?
К летальному исходу. Кошка очень быстро погибает. Если она хотя бы сутки проголодала, дальше она может уже не есть не из-за того, что она не хочет есть, а из-за того, что она уже не может есть. И перевод кошку на другой рацион должен быть только под контролем врача. И если кошка не ест, кошку надо выкармливать. То есть полный объем пищи за день мы выкармливаем ей дополнительно со шприца либо через зонд. Да, в некоторых случаях мы обманываем, мы сажаем кошку на успокоительные, ну, как у людей, на антидепрессанты. И кошка начинает уже просто на антидепрессантах кушать, в принципе, любую еду, которую ей предложат, но не во всех случаях. Слушайте,
ну это что получается, без вмешательства ветеринара никак?
Ну, если кошка не ест, то есть вот ест только мойву, там потасу, и не ест ничего другого, и хозяин предлагает и оставляет ей миску с этой едой, и уходит на сутки, приходит, а миска не тронута, то не рекомендовано так баловаться. Это очень к нехорошим последствиям может привести.
Хорошо. А если, ну, предположим, полдня просто ничего в эту миску не класть, а через полдня положить, ну, какой-то небольшой объем другой пищи? Вот я знаю, что, ну, у собак, конечно, тоже я не буду отвечать за всех, но, в принципе, можно различными хитростями все-таки в них впихнуть это все дело, но у собак проще, потому что собака может голодать и несколько дней, и ничего с ней страшного не случится.
Кошку можно попытаться обмануть. Можно вкуснить ей предложенную пищу, добавить в нее немножечко ее любимой пищи, прикрыть,
да. Порционно переводить.
Да, можно. Ну, в принципе, переводится, полный переход происходит за там, 5-7 дней, но животное кормится именно порционно, да, то есть в любом случае мы всегда начинаем с того, что мы пытаемся обмануть животное, то есть под видом старого привычного рациона мы ей предлагаем новый рацион, да, постепенно замещая им старый. Вот. Но в большинстве случаев кошки не так просты, они на это не ведутся. Поэтому не всегда получается.
Вот мы вот так вот коснулись темы питания. Я понимаю, что это очень объемная тема, и мимоходом о ней говорить нельзя. Но все-таки, вот чтобы как-то была законченность у нас, сейчас на рынке огромное количество различных промышленных кормов, и в интернете можно найти разные способы кормления и натуральной пищей. В общем, ну, здесь, я так понимаю, что это такой непримиримый спор. Но вот если мы говорим о промышленных кормах, то здесь, я так понимаю, много плюсов. Первое, это быстро. Во-вторых, это бюджетно. И, ну, вот то, что называется удобно. А вот как понять, это корм хороший или это корм плохой? Потому что, ну, я знаю, что не все всегда зависит от стоимости за упаковку.
Ну, собственно говоря, вы правы. Если открыть, перевернуть упаковочку, мы видим на ней состав, да? Исходя из того, что кошка облигательный хищник, основа рациона должно составлять мясо. То есть, если мы видим в составе на первом месте мясо, сушеное, дегидрированное, то есть мы говорим о том, что это кусок мяса, который был высушен технически, да? Если мы говорим о том, что мы там видим какое-то восстановленное мясо или там мясо-костная мука, то есть мы понимаем, что это уже какое-то переработанное вторичное мясо, да? То есть 80% этого корма должно составлять мясная основа. Мясо, мясо-костная мука туда же, ну, то есть все вместе, не одна мясо-костная мука. И желательно с указанием, какой вид мяса. То есть мясо ягненка, сушеное мясо цыпленка, там немного там печени цыпленка или телячьей печени, да, омега-3, омега-6 – и только остальное 20% должно составлять наполнители и добавки.
То есть там это обязательно есть информация,
да,
я правильно понимаю?
Да.
И в этом случае тогда можно признать, что этот рацион годен для нашего животного.
Да.
если там идет сначала перечисление всей таблицы Менделеева, а потом где-то в конце мясо, то это...
Именно так.
Не то, не подходит. Хорошо. Вот возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы, мы сегодня говорим о, ну, таких общих понятиях, которые связаны со здоровьем у кошек и как вообще предотвратить всякие нежелательные вещи. Вот мы поговорили о факторе непосредственно человека, факторе, как правильно кормить животное. Вы сказали о восточной группе кошек, но есть еще и, в общем, ну, другие породы. И вот давайте поподробнее поговорим о тех же самых мейн-кунах, которые сейчас очень популярны. Я специально не говорю модные слова, хотя вот по-другому вот люди их и не воспринимают. Ой, хочу, заверните. Там у меня, например, вот норвежская лесная кошка, тот же самый курильский бобтейл. Вот эта группа пород, какие с ними могут быть сложности со здоровьем?
Но в первую очередь это проблемы генетические, связанные с гипертрофической кардиомиопатией, то есть болезни сердца. Как правило, заводчики...
Потому что они большие.
Нет, это не потому, что они большие. Это же относится и к, допустим, к сфинксам, это же относится и к британским группам пород. Это генетическое, закрепленное в определенных генах заболевание, которое влечет за собой неконтролируемое разрастание клеток миокарда. То есть миокард разрастается, утолщается и не может сократиться. На это заболевание есть генетические исследования. И хороший заводчик в первую очередь будет проверять по генетике кошку, несет ли она или не несет этот ген. И если она несет этот ген, ее из разведения, естественно, должны вывести. Но не все это делают.
А вот, ну, среди обычных владельцев кошек... Есть, ну, на мой взгляд, это заблуждение, что вы скажете, вот даже интересно, что если кошка породистая, то к ней цепляется всякая зараза. А вот к дворовым кошкам они сами по себе здоровы, хороши, и их ничего не берет. Это так или нет?
Нет, это не так.
Почему?
Во-первых, дворовая кошка, как правило, в наше время это метис. Возможных, разных возможных пород, потому что с 90-х годов у нас в России очень много стали привозить пород кошек, и большая часть из них оказалась почему-то на улице. Ну, видимо, ввиду неумения, да, содержать правильно животных. У нас же, как раньше делали, заболело, ну, выпустили на улицу, идет умирать. Они не уходили умирать, они выздоравливали, некоторая их часть, да.
И... Слушайте, что, серьезно?
Да, да. Кошмар. Очень часто можно было в 90-е встретить на помойках каких-то там жутко породистых котов. Вот, и да, и в свое время даже, когда сибирскую породу стали выводить именно в породы, продавать за границу, как мне говорили сами заводчики, самые красивые сибиряки были пойманы в мусорных баках, вот.
Там они улучшились.
Да, и поэтому говорить о том, что породистая кошка более больная, нет. Единственное, что породистая кошка может быть чаще всего сейчас в работе используется инбридинг, да, то есть у нас есть какой-то там крутой предок, и мы вяжем родственников, да, между собой для того, чтобы получить этого предка, да, то есть получить этот же тип и выйти с ним на выставку. Да. И из-за этого может быть проблема с тем, что животное может цеплять на себя все болезни, потому что высокое количество гомозиготных генов вызывает летальность высокую. Ну, то есть когда гены не различные.
Так, дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре, послушаем новости, ну а потом опять вернемся в студию программы «Зов предков» и продолжим говорить о здоровье кошек.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев и моя сегодняшняя гостья Елена Сергеевна Кайнова, ветеринарный врач. И говорим мы сегодня про здоровье кошек. Вот когда мы говорим о кошках, мы же ведь подразумеваем и котов, и кошек. А вот есть какие-то болезни, либо предрасположенность к каким-то заболеваниям, которые зависят от пола котов и кошек?
Конечно, есть. Во-первых, в принципе, задержка мочи у нас чаще всего бывает у котов. Почему? У кошки прямая, короткая, широкая уретра. У котов S-образный перегиб, где уретра переходит из брюшной части в полость полового члена, и, собственно говоря, в этом месте происходит сужение. И чаще всего как раз-таки у котов бывает острая задержка мочи, когда нам необходимо поставить катетер, спустить мочу, назначить спазмолитик. Именно там чаще всего застревают кристаллы, конкременты, камешки из мочевого пузыря. У кошек очень редко встречается, крайне редко встречается такое явление.
А если мы вот поделим котов на стерилизованных и нестерилизованных? Есть какая-то предрасположенность? Ну, понятно, что когда животное не стерилизовано, там совершенно другой вообще фон, совершенно другое поведение и так далее, и так далее. А вот если мы говорим о стерилизованных котах, потому что вот сейчас, ну, практически сразу все заводчики и вообще все ветеринарные врачи рекомендуют, если животное не идет в разведение, то чтобы животное не мучилось от переизбытка гормонов, его стерилизуют.
Да, это распространенная практика. Я сама практикую раннюю кастрацию, раннюю стерилизацию. Животные, ну, в этом возрасте лучше выздоравливают, лучше все заживает. И помимо этого всего, у них не развивается гормональный фон взрослого животного. Соответственно, рано стерилизованное животное...
Рано – это возраст какой?
3-4 месяца. Оно не переживает вот этот гормональный всплеск, соответственно, меньше вероятности потолстеть после стерилизации. Как обычно говорят, а что у вас кошка такая толстая? Так она стерилизованная. Ну, люди на это очень часто любят скидывать, но действительно есть такая проблема, что кошка стерилизованная там после года, после двух, после родов, после течек, она может набирать вес. Рано стерилизованное животное, как правило, из-за этих проблем вес не набирает. И помимо этого всего, единственное, это такое двоякое, да, явление, так как у нас всплеск половых гормонов у животных вызывает закрытие зон роста, то стерилизованные, кастрированные рано животные вырастают крупнее, у них трубчатые кости намного длиннее, чем у их кастрированных собратьев. Вот, собратьев. И поэтому животное может быть чуть крупнее. Собственно говоря, то же самое практикуется в конезаводстве. Рано кастрированные жеребцы, они, как правило, выше вырастают.
Угу.
Это принято, да.
Хорошо, а вот если мы затронули, опять же, тему лишнего веса, знаете, я здесь услышал такую фразу, когда там говорят, а почему у вас такой кот-то толстый, вы что, с ума сошли, ему же ведь тяжело. Говорит, худой кот – это позор семьи.
Это, к сожалению, да. К сожалению, нас очень любят люди раскармливать животное в состоянии шарика. И сложно объяснить человеку, что кот не должен использоваться дома как дополнительное мусорное ведро, которое от отхода со стола скидывается на докорм. Скажем так, здоровый кот без каких-либо явных отклонений, с нормальной активностью, с нормальным количеством движения в сутки, не будет толстеть и будет есть норму. Есть определенные животные, которые так же, как и люди, склонны к ожирению, да, которые любят полежать, любят побольше покушать, пожирнее покушать, повкуснее покушать.
Британцы, вот они, например, неповоротливые такие, ну, они спокойны, уж слишком спокойны. И да. Вот у меня почему-то первая ассоциация именно с этой породой, да простят меня любители...
Их проще раскормить.
Да,
у британцев. Них, в принципе, ожирение первой степени – это породная норма. То есть британец должен быть изначально с ожирением первой степени. То есть у него не должны быть видны последние ребра. То есть он должен быть такой мерено кругленький. Но если мы его попробуем прощупать, мы все ребра, естественно, мануально нащупаем. Мы нащупаем и мышцы, мы должны нащупать там и какие-то там, ну, скажем так...
Слушайте, ну это же кошмар.
Ну, это нормально. Нет, группы ожирения всего 4, да? То есть первая группа ожирения это слегка полный
любое
код.
Ожирение это, в общем, не очень вещь.
У них генетически заложено большее количество подкожной клетчатки, нежели у других котов. Поэтому он, в принципе, эту подкожную клетчатку должен как-то реализовывать. Поэтому первая степень ожирения для них это именно норма породная. Это, ну, то есть, если брать его в сравнении с ориентальным котом, там вообще не должно быть подкожной клетчатки, и там заводчики практикуют их 4-5 часов перед выставкой не кормить, чтобы кот был тонок и звонок, как струна. Да? Вот. Единственное, что, конечно, на фоне вот этого тонко-звонкого, как струна, выделяется преморальный мешочек, который у них висит, как подвесной бачок между ног. Вот, это достаточно забавно.
Это такое, ну, вот если говорить, это вот, ну, то, что принято называть животиком.
Да, да.
Хорошо. А вот как, например, кота можно привести в норму, потому что, с одной стороны, у кошек постоянно должна быть полная миска. Там, если мы говорим о промышленных кормах, так точно. Замечательно. То есть, животное в любой момент может подойти, насытиться, и так делать может постоянно. А если нет возможности вот как бы предотвратить этот доступ к еде, как тогда можно говорить о лишнем, вернее, об отсутствии лишнего веса и о физическом здоровье?
Ну, в первую очередь, есть, если кошка на промышленных кормах, есть корма со сниженным содержанием калорий, да, так называемые метаболики. Это корма...
То есть, объема много, да, а толка с него не очень.
Да, как сельдерей. Собственно говоря, даже при превышении нормы в 20 раз животное все равно будет худеть. Собственно говоря, можно пользоваться такими кормами. Можно использовать другую уловку, завести домой котенка, и котик начнет выбегиваться. Вот. Но в целом есть рационы, которые просто позволят котику без стресса сократить именно количество потребляемых калорий, и тогда животное начнет худеть.
Кстати говоря, по поводу второго котенка, вот мы сделали точно так же, потому что мы себе завели второго, и вот сейчас пожаловаться на отсутствие движения мы не можем. И, правда, это движение происходит и в час ночи, и в четыре, у них там бывают игры, но что поделать. А если второго питомца человек приобрести не может? Что делать в этом случае? И вот, ну, предположим, с собаками нужно просто больше гулять. Не бегать, а просто больше ходить. А какую можно дать физическую нагрузку кошкам?
Ну, сейчас большое количество всяких различных игрушек для кошек. Это те же самые удочки, махалочки с игрушкой на кончике, да. С кошкой банально в час в день можно хотя бы поиграть. Вот. Во-вторых, есть всякие мышки с механическим электронным чипом, которые будут заставлять эту мышку двигаться. Лазерные указки не очень люблю, потому что все-таки кошка хочет поймать то, что она ловит. А лазерная указка – это такое химерное создание для нее. Вот вроде охотится, вот вроде под лапами, она раз и ускользнула.
И... То есть это неэтично не по отношению
очень,
к кошкам, да?
Они очень нервничают, переживают из-за этого. Вот. И также есть различные так называемые обучающие игрушки для кошек, развивающие игрушки для кошек. Это всевозможные сортеры, в которых там внутри мышка, ее надо добыть, лапки там засовывать во всякие отверстия. Очень занимает на самом деле животных, и они тратят энное количество энергии на вот эти занятия.
А есть же ведь еще такие, вот как у хомяков, там вот круги такие, там колесики такие. Как вы к ним относитесь?
Есть, даже у моих знакомых такие колесики есть. Если кошка в нем бегает, то она в нем бегает. Если кошка в нем не хочет бегать, ее невозможно ни научить, ни заставить. Даже за мышкой она не побежит или там за махалочкой. Она скажет, вы что, с ума сошли? Я же кошка, я же не хомяк.
Понятно, страшно боюсь. Скоро весна, и у ветеринарных врачей... Ожидается горячее время, и причем это повторяется, к сожалению, каждый год. Мы забываем закрывать окна, мы забываем о правилах предосторожности, и у нас в лучшем случае там коты выходят погулять без нашего ведома, а в худшем, к сожалению, выпадают из окон. Вот давайте проговорим этот момент, что делать в этой ситуации, как, вернее, не допустить подобного исхода, и вообще как с этим бороться?
Ну, во-первых, у кастрированного животного половой инстинкт ослаблен, и ему нет особой нужды рваться на улицу вслед за кричащими котами. Это первый момент. Но животные часто выпадают из окон из любопытства, да, там за птичкой поохотился, за мухой. А москитная сетка, она выпадает, как правило, вместе с кошкой, поэтому ставятся специальные сетки антикошки. У них другая система крепления, они выдерживают где-то до 100 килограмм, некоторые до 150. Можно даже москитные, не москитную сетку, а сетку-выгульник поставить, которая будет как бы балкончиком для кошки. Такое тоже есть, я такое видела, делают.
То есть это в специализированных магазинах можно купить или в обычных там хозяйственных, строительных?
В хозяйственных, строительных я не видела, я видела усиленную сетку в свое время в некоторых гипермаркетах, и в основном это, да, частные мастера, которые делают такие сетки.
Ну, в зоомагазине-то тоже можно приобрести.
В зоомагазине нет. Возможно, можно. Где-то на стене зоомагазина висит объявление мастера, работающего в этом районе, но купить ее нельзя. Можно сделать своими руками, на самом деле ничего сложного, если человек, ну, умеет это делать.
Хорошо, дальше.
Если, допустим, нет возможности установить сетку антикошку, то что можно использовать? При вертикальном проветривании есть просто сеточки, которые накладываются на вот этот вертикальный угол, который создается окном и рамой. Они достаточно просты в установке, в использовании. И они как раз предотвращают вот это вот выпадение кота наполовину из окна, когда он просто повисает и душится вот в этом треугольничке при открытого окна.
То есть, дорогие друзья, обратите внимание, когда вы осуществляете в квартире вот это вот вертикальное проветривание, здесь, ну, во-первых, нужно либо закрывать дверь, в общем, в любом случае не допускать кошку к этому окну, потому что все-таки это создание любопытное, и вот туда залезть головой — это милое дело, а потом вот додуматься, как оттуда вылезти, у кошек получается далеко не всегда.
Ну, к сожалению, они физически не могут, потому что они попадают туда через более широкую щель и сползают вниз, и сами себя захватывают в ловушку. А также есть всевозможные детские устройства, тросики для того, чтобы окно приоткрывалось на небольшое расстояние, то есть не вертикально, а именно горизонтально, но промежуток, там, допустим, 2-3 сантиметра. Это, как правило, в магазинах можно купить, в детских, защита от детей.
Но принцип тот же, да.
Принцип тот же, да. Ну и в целом, если хотите прям проветрить, просто закрываете дверь, выгоняете кошку из комнаты, открываете, сколько нужно, проветриваете.
Какие вот вещи, какие предметы в квартире могут представлять опасность для кошки и почему?
В первую очередь цветы. В первую очередь комнатные цветы, потому что часто они бывают опасными, ядовитыми. Это все лилиевые, все то, что относится к...
А герань ядовитый для кошки?
Герань, насколько я знаю, нет.
Потому что у меня вот почему-то какое-то такое... клише в голове: кошка, бабушка и герань.
Нет, герань, насколько я знаю, не ядовиты. Как правило, для них ядовиты вот именно все лилейники. Я, если честно, забыла название. Орхидеи, вот вспомнила. Орхидеи, потому что они достаточно токсичны. Все луковичные, как правило, для них тюльпаны.
Тюльпаны тоже.
Да, причем нарциссы токсичны. И причем у нарцисса есть отличительная особенность. Если все остальные растения просто токсичны для кошек, то травинка, даже маленькое волокно этого нарцисса, вызывает у кошки признаки непроходимости кишечника, и кошку приходится оперировать, даже чтобы вот эту ниточку от лепесточка нарцисса достать. Вот, поэтому это одно из самых опасных.
Так, кроме цветов, чего еще?
Шоколад. Кошкам нельзя. Кошкам нельзя сладкое. Кошкам нельзя жирное, соленое. То есть кошки любят воровать сыр, а потом с панкреатитом лежать в ветклинике, потому что панкреатит достаточно сложно лечится.
А я слышал, что сладкое их не интересует, потому что у кошек нету тех рецепторов, которые позволяют...
Да. У них нет этих,
да, насладиться этим вкусом.
Но при этом очень частое явление – это отравление кошек антифризом, потому что они как раз-таки в гаражах, уличные кошки или под машиной, если подтекает, лижут этот антифриз, и как раз-таки он имеет сладкий вкус. То есть они сахар, они не чувствуют вкус сладкого, но они воспринимают организм это сладкое как наркотик. Почему именно недобросовестные производители вкусняют корм для кошек сахаром? И после этого моя кошка ест только там, допустим, вот эти вот пакетики за 10 рублей, и другие она отказывается есть наглухо.
А на пакетиках, что... кстати говоря, написано, что там есть сахар?
Честно, не всегда. Угу. Добавку. Они описывают сахар как добавку Е какая-то там. Я сейчас не вспомню, но Они стараются обманывать.
Ну, понятно, то есть обычному человеку это не расшифровать.
Да, да. Ну, можно объяснить.
По поводу электричества. Вот, ну, как правило, когда у нас в доме появляется маленький котенок либо щенок, всегда обращают внимание на то, чтобы нужно, в общем, провода убрать, чтобы они не были в таком доступе у животного. Но, кстати говоря, даже взрослые почему-то коты, ну, вот коты и кошки, очень любят погрызть провода. Почему? Зачем?
Ну, потому что они достаточно такие мягкие, пружинищие, и кошка воспринимает это как игрушку и начинает грызть, и, собственно говоря, заканчивается электротравмой. Вот, да, провода, ну, сейчас, как правило, вся проводка внутренняя, либо в плинтусах, но есть те же самые там переходники выносные, там наушники, очень часто даже жалуются, что кошки съедают наушники, и очень часто даже эти наушники оказываются у кошки в желудке, их потом приходится доставать из этого желудка, потому что все мы знаем, что у кошки ворсинки на языке имеют направление к гортани, и то, что попало кошке в рот, очень сложно ей обратно выплюнуть, практически невозможно. Да, с проводами, причем, в отличие от собак, не работает горький спрей, как правило. То есть все, что вот это вот не грызть на кошках, не срабатывает.
Кстати говоря, по поводу необычных предметов, которые попадают в желудки наших питомцев, в Соединенных Штатах Америки проводится конкурс среди ветеринарных врачей на самый необычный предмет, который эскулапы извлекают из желудочно-кишечного тракта. И я много там читал разных очень необычных предметов, которые были извлечены, но меня больше всего поразило. У одного Golden Retriever достали 25 шариков для гольфа. Я не понимаю, как это вообще можно съесть и где там это все могло разместиться. А вот в вашей практике что необычного доставали?
Ну, шарики для гольфа доставали, только не из ретривера, а из Стаффорда. И самое смешное, что когда мы достали гастроскопии этот шарик для гольфа, собака пришла в себя, мы отдаем собаку владельцу и отдаем этот шарик. И владелец такой: ой, извлекли, даже не помяли, делает вот так вот об пол стук этим шариком, и собака тут же ловит этот шарик и опять проглатывает. И повторно понесли на гастроскопию.
Ну, зато сразу все понятно, не да. нужно думать.
Да, да, да.
А у кошек?
У кошек пирсинг извлекаем достаточно часто.
Пирсинг в каком смысле?
Украшение для пирсинга.
А, ну вот да. я
пирсинг,
понял,
пупка,
да.
Пирсинг для, допустим, для носа, серьги. Три или четыре где-то у меня там где-то лежит. Достаточно часто извлекаем вот эти все резиновые как раз-таки явления типа скрепышей, которые продаются в... Не продаются, а выдаются на кассах, подарок в покупке. Мы все время одно время смеялись, что сетевые гипермаркеты – главные поставщики народок для кошек. И когда мне на кассе пытаются это все всучить, типа детям, я кричу: нет, не вздумайте, не предлагайте это кошатникам. Это очень часто, это практически бич вот этого вот нашего вот современного мира. Ленточки от тортов, куски ковриков. Очень любят отгрызать вот эти вот коврики соты из Эва, сейчас делают, очень модно. И их используют якобы для подставки под миски. Так вот, опасность даже не в самом коврике из Эва, это не первый раз. Кошки удаляем инородку, а кошка продолжает себя чувствовать плохо. В этих ковриках содержится фталевая кислота, которая вызывает сильнейшее отравление. И кошку потом мы откачиваем даже не от того, что она инородку поймала, а от того, что она отравилась этой фталевой кислотой, и у нее возникают большие проблемы с поджелудочной железой и с печенью.
У меня, кстати говоря, кот очень любит грызть коврик, вот, который вот около входной двери. Мы его каждый раз гоняем, и, в принципе, просто вот закрываем прихожую, но вот если не доглядеть, то он получает какое-то безумное удовольствие, я, главное, не понимаю, почему.
Ну, вот эти вот коврики, которые как из кокосового волокна, как вот прессованные мелкие полосочки резины вот вместе.
Ну, вот там вот этот вот коврик, он обычный пластиковый, там такие ворсинки, они большие для того, чтобы там на этих ворсинках оставалась как
если
раз
резина,
грязь, которую мы приносим с улицы.
Если там есть резина, скорее всего, она чем-то пахнет, потому что все продукты полиэтилена и резины, они нефтеперерабатывания, они пахнут. Но, скорее всего, там есть фталевая кислота, так же, как и в ластиках. Она есть в детских, которые используются для стирания карандаша в тетрадях. Поэтому я стараюсь всем говорить, чтобы резиновые коврики всевозможные владельцы убирали от кошек.
вообще закрываю эту тему, я вспомнил, у меня у приятеля была собака породы хаски, который просто обожал, я прошу прощения, женское нижнее белье. Вот он его жрал с какой-то завидной регулярностью, и его оперировали несколько раз. Вот я как кинолог даже не могу найти этому объяснение. Ну, наверное, какой-то, прошу прощения, свой фетиш в этом есть. Заканчивая, опять же, тему, как не заболеть и как уберечь животное, вот давайте мы проговорим раз и навсегда вот из уст ветеринарного врача по поводу вакцинации. Что даже если котик, кошечка не выходит никуда из дома, что нужно животное вакцинировать. Почему?
Ну, во-первых, мы можем перенести вирусы на себе, на одежде, на обуви. Есть определенная категория летучих вирусов, да, это кольцевирус, это ринтерхит, есть бактерия бордетелла, которая у детей, между прочим, вызывает коклюш, есть ротавирусы, общие для нас и для животного, есть норовирусы, общие для нас и для животного, вызывающие расстройство ЖКТ, есть прям целая серия герпес-вирусов, коронавирусы также общие для нас и для животного, потому что коронавирус это не только то, что вот ковид. Их больше 100 подвидов коронавирусов. Как правило, это тоже заболевание ЖКТ. И также мы не можем предугадать. Вот поедет у нас животное в ветклинику, допустим, и оно не привитое. Ветклинику здоровых животных приносит очень мало. В основном животные больные. Ветклиника, как и поликлиника человеческая, является как раз-таки рассадником заболевания, несмотря на все меры предосторожности. И вот для того, чтобы уберечь животное, сидящее в стационаре, оно должно быть привитое. Потому что в стационаре тоже сидят разные животные с разным иммунным статусом. И также вакцинация от бешенства, она вообще положена делать ее по закону раз в год. Это обязательное.
Вообще к бешенству такое отношение, что ну вот оно где-то, наверное, там есть, вот где-то далеко-далеко от нас. А на самом деле вообще вот часто встречаются животные?
На своей практике я встречала 4 домашних кошки с бешенством, которые были, вывозились на дачу в неблагополучные районы. Они были не привиты, но потому что котик же домашний. А в итоге был контакт с дикими животными, либо мертвая какая-то была мышка больная, либо птичка бешенством. И это все, естественно, приводило к заражению и к летальному исходу. Несколько собак я встречала также с бешенством.
Тоже домашних?
Да, тоже домашних, непривитых.
То есть, в принципе, если подводить итог нашей сегодняшней беседе, ну, во-первых, нужно обязательно животных прививать. Если животное заболело, то, ну, конечно, виноват человек в основном. Но, опять же, нельзя сбрасывать факторы стечения обстоятельств, ну, и какой-то породной принадлежности. Но, в любом случае, это не мешает нам любить наших замечательных кошек, собак, птичек и так далее, хомячков, ухаживать за ними. Делать это правильно, ну и получать максимум информации, в том числе благодаря нам, проекту «Зов предков». Елена Сергеевна, спасибо большое, что пришли к нам в студию.
Я тоже очень рада.
Дорогие друзья, ну а мне остается только пожелать вам здоровья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим питомцам. Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе.